Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кинообозрение с Андреем Загданским. Кулинарно-анимационная феерия «Рататуй». Фестиваль книги в Центральном парке. Репортаж «Райвайл». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Барбара Эренрейх. «Танцуя на улицах. История ликующих толп». Зачем искать жизнь на других планетах? Гость американского часа, председатель научного совета НАСА Стивен Беннер. Люди настоящего времени. Тайны уникального бразильского племени Пираха. Беседа с Владимиром Гадельсманом. Сегодня, когда только один календарный листок отделяет нас от августа, лето в Америке входит в зенит. Месяц отпусков, когда все, начиная с президента, отдыхают на природе, теперь далеко не всем подходит, и по деньгам, и по расписанию. Эпоха авиалайнеров позволяет добраться до летних радостей в любое время года, и сегодня американцы редко берут отпуск целиком, предпочитая нарезать свои 4 или, что чаще, 2 недели на маленькие кусочки. Формула американского отпуска выглядит так. Вместо месячного курортного безделья – интенсивный уикенд с добавкой. Однако одна летняя традиция осталась неизменной. Лучшее противоядие от жарких дней августа – поход в кино. Дело в том, что кинотеатры в Америке были первыми кондиционированными помещениями. Так еще с 20-х годов и повелось, что дворец кино был в прямом смысле отдушиной, где можно насладиться прохладой, а не только фильмом. С тех пор летний кинематограф самый прибыльный для Голливуда, который с первых до последних теплых дней заманивает зрителей бесконечной чередой боевиков-бестселлеров. На мой взгляд и вкус, лучший из летних фильмов – кулинарный мультфильм «Рататуй», рассказывающий о крысе, достигшей своего высшего предназначения и ставшей поваром-виртуозом. О том, как это произошло на глазах изумленных зрителей, мы беседуем с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским.
Paris, France, home of the finest restaurants and the greatest chefs in the world. All my life I've wanted to be one of them. You may think that's a strange dream for a rat.
Вы знаете, Саша, когда я смотрел фильм «Рататуй», новую анимационную полнометражную картину студии Pixar, которая вышла под знаком Диснея, режиссер Брэд Бёрд, так вот, когда я смотрел эту картину, и как все абсолютно в зале смеялся и замирал и радовался, как в детстве, я подумал, что выдающаяся картина только за то, что она уравнивает больших, маленьких, взрослых, детей, серьезных и несерьезных людей в своей эмоциональной реакции. Это бывает не так уж часто, когда совершенно разные люди, совершенно разными, так сказать, опытами, совершенно разным возрастным багажом приходят, и каждый по-своему понимает картину, но каждый по-своему рад, каждый по-своему смеется. Это совершенно замечательная эмоциональная щедрость, которой сделана эта картина.
Как говорил Мандельштам, только детские книги читать. Я всегда считал, что нет ничего более глубокого, чем великая детская книжка, вроде Винни-Пуха. «Рататуй» на меня произвел впечатление, если не такое, как этот великий Винни-Пух, то близкое к нему по той радости и наслаждению, которое получил, глядя на каждый кадр фильма. Это необычайно богатое кино. Его много.
Вы чувствовали себя ребенком или взрослым?
Я чувствовал себя кинозрителем. Наконец я пришел в кино не для того, чтобы рассказать об этом фильме, а для того, чтобы получить удовольствие такое же, как когда приходим в хороший ресторан. И эта параллель, конечно, отнюдь не случайна.
Но, между прочим, я, когда смотрел картину, я подумал, что вам, как специалисту в области кулинарии, эта картина должна быть особенно близка. Поскольку речь идет о том, как устроен храм кухни. Не просто кухня, а главная кухня. Кухня в Париже, во Франции. И речь идет о самом-самом элитарном ресторане и о том, как он устроен, какой у него порядок, как все организовано, как делается это великое действие, как происходит чудо появления нового, а главное, всем нравящегося блюда. И вот этот вот порядок, как будто ты заглядываешь за кулисы во время оперного спектакля, ты видишь, как это все делается. Это, мне кажется, совершенно замечательно и на полном серьезе сделано в фильме. Фильм-то детский вроде бы, но это деловая часть абсолютно серьезная, абсолютно основательно рассказана.
Don't look at me like that! You're the one who was good and fancy with the spices! I need this job. I've lost so many. I don't know how to cook, and now I'm actually talking to a rat as if you... Did you not? You understand me? I can't cook, but you can, right? Look, don't be so modest. You're a rat, for Pete's sake.
Ну, надо сказать, что кухня и есть театр. И, в общем, конечно, сейчас превратилась кухня в зрелищный спорт. Поскольку по телевизору без конца показывают кулинарные шоу, то мы не столько едим, сколько сопереживаем тем, кто ест.
И нагуливаем аппетит таким образом.
Особенно, надо сказать, в Нью-Йорке, где еда стала безумием и хобби большинства взрослых обитателей этого города. Я только недавно понял, почему. Дело в том, что американцы гордятся двумя вещами – машинами и домами. Ни того, ни другого в Нью-Йорке нету. Люди здесь живут в основном без машин и в основном в маленьких квартирах. Поэтому еда – это и статус, и престиж, и хобби, и мода, конечно. То есть Рататуй попал дальше некуда. И понятно, что это кино, которое мы увидим среди лауреатов Оскара, убежден в том, что он получит Оскара по анимации.
Я думаю, что в этом смысле абсолютно гарантировано легкое плавание к этой цели. Но, может быть, мы немножко скажем, о чем картина, потому что не все ее видели. Мне кажется, что нужно обозначить две принципиальные вещи в этой картине. Первое – это то, что главный герой – это крыса. Крыса по имени Реми. И этот крыс родился с некоторым отклонением в семье. У него слишком сильное обоняние. И это слишком сильное обоняние обрекает его на очень скучную, так сказать, домашнюю работу. Он работает тестером. Он должен проверять для всего клана этого огромного крысиного, доброкачественная еда, которую они подобрали на помойке или нет. Но в определенный момент судьба поворачивается таким образом, что он оказывается в Париже, оказывается на кухне. И здесь проявляется его подлинный талант, поскольку обоняние делает его совершенно замечательным поваром. И он когда-то читал книгу замечательного французского повара, и он решил попробовать свои силы в этой области. Это история аутсайдера, человека, хочется сказать.
Героя.
Героя, да. Которому вроде бы природа не дана никакие шансы добиться вершин, оказывается классическая история.
Золушка.
Золушка.
Но это Золушка-крыса. И это, конечно, очень сильный момент, потому что предыдущая главная Золушка Америки была мышь. Микки Маус. И это было очень революционным решением, потому что кто любит мышей? Вот американцы сказали, что да, серая демократическая мышка может победить всех принцесс и королей европейского сказочного мира.
Следующий эволюционный шаг.
Следующий эволюционный шаг – это крыса. Но крыса – это самое страшное, что может быть. Особенно, опять-таки, в Нью-Йорке, где мы крыс видим в метро.
Каждый
день. Крыс ненавидят все. Крыс все боятся. Увидеть кухню, покрытую крысами, которые готовят еду для лучшего критика кулинарного Франции, это и страшно, и смешно. Надо сказать, что фильм изобретателен до бесконечности. Мультипликационная работа вот этой группы Pixar вызывает у меня восхищение, потому что они куда изобретательнее, чем весь остальной Голливуд.
Они изобретательны, у них есть замечательное качество, которое мы по-русски называем кураж. Они делают это с кайфом.
Они сами получают удовольствие.
Они любят то, что они делают. Вы говорите, крыса — это, значит, как бы такой сложный персонаж, если как герой, который готовит на кухне. Но в этом есть и прелесть вызова, да? Куда уже хуже. Сделаем героем крысу. Заставим зрителя полюбить крысу, да? Чем труднее, тем потеплее.
Ты меня черненького полюби, беленький меня каждый полюбит, да?
Кроме того, есть одна совершенно замечательная пикантная деталь, что у крысы есть много общего с человеком. И мы, и крысы всеядны. Крысы едят все то же самое, что ест человек.
То есть все.
Совершенно верно. Рататуй, между прочим, это знаменитое французское блюдо.
Рататуй – это вообще очень любопытная история. Дело в том, что это блюдо провансальское. Это крестьянское блюдо, которое делается из тех овощей, которые сейчас, в данный момент, созрели на грядке. То есть, строго говоря, у него нет постоянного рецепта. Что в сезоне,
что
то и едят.
Что Бог послал, так сказать.
Что послал сезон. И это блюдо, которое готовят хозяйки. Это не ресторанное меню. Ничего в мире вкуснее не бывает, чем рататуй, приготовленный прямо с грядки. Все зависит от исходного продукта. И в мультфильме рататуй готовит повар Келлер. Лучший повар Америки с его знаменитым рестораном «Французская прачечная», которого позвали специально в этот фильм для того, чтобы он работал консультантом. Надо сказать, что они страшно подружились со всей труппой, особенно с Бердом. И все люди, которые участвовали в этом фильме, учились готовить для себя, чтобы понимать, о чем идет речь. И всех их возили в Париж, чтобы показать, как едят по
Я думаю, они получили
Франции.
Хорошую школу.
То есть вы совершенно правы, когда вы сказали, что это фильм «Кураж», потому что получают удовольствие не только зрители, но и все герои, начинают, конечно, с крысы.
Да, здесь есть еще одна тема. Мы сказали «Золушки», но здесь еще есть классический такой Сирано де Бержерак. Ведь крыс, он же не может просто готовить. Он готовит за кого-то. Он готовит за мальчика, второго главного героя, который выдает себя за талантливого повара. Каковым он не является. Таким образом, крыса – это такое правительство в изгнании. Это такой художник.
Теневой кабинет.
Это художник, который должен наступить на собственную собственную гордость, он теряет имя, он отказывается от авторства во имя жизни и процветания своего произведения искусства.
Вы знаете, во всем этом меня поражает одно – длинный и сложный сюжет. И вот это, по-моему, особенно современного мультипликационного кино. Оно не боится сложных историй. Это характерно и для той же самой группы Pixar. Это характерно и, конечно, для гениального кино Миядзаки, который делает самые необычные, самые странные абсурдистские мультфильмы, которые только бывают. Как вам кажется, не вступили ли мы в золотой век анимации, второй после Диснея?
Может быть, потому что мы научились, я говорю о кино в целом, научились делать так много, так сложно, так изобретательно, что это действительно переходит в новое качество. Обратите внимание, мы так долго говорили о картине, мы ни разу не сказали, как картина нарисована. А нарисована-то она как раз абсолютно блестяще. И есть вещи, которые, может быть, самые сложные для анимации, и они сделаны совершенно безупречно. Две стихии – вода и огонь. И то, и другое сделано в картине совершенно безупречно. Огонь – настоящий огонь. Клянусь, настоящий огонь. Вода – настоящая вода. В этом смысле ощущение новой, достоверной, трехмерной анимационной реальности совершенно исключительное. Плюс добавим к этому замечательную историю, блестящий диалог с замечательными колкими, тонкими репликами, которые как стрелы летят в аудиторию и повисают там, запоминаются, их зрители уносят с собой. В общем, получается пиршество. Together we can be the greatest chef in Paris.
I got to be. You're in Paris now, baby. My town. Hey.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Американские педагоги с горечью пишут, что бум, вызванный 10-летним триумфом Гарри Поттера, лишь затемняет общую картину. Дети хотят читать Гарри Поттера, а не вообще читать. Проглотив эту сказку, они возвращаются к телевизору, а вовсе не торопятся в библиотеку, на что надеялись все взрослые, начиная с самой Роулинг. Отсюда, увы, следует, что будущее книги по-прежнему ненадежно. Недавно я в этом убедился, когда водил маму по врачам и подолгу торчал в разных приемных. Как все помнят, раньше там лежали журналы. Теперь они тоже есть, но ими никто не пользуется. Повсюду висят телевизионные экраны. И это значит, что если нам уж нужно убить время, мы развлекаем себя картинками, а не буквами. В сущности, человечество постепенно, но быстро переезжает в более простой видеократический век, забывая более сложную письменную, а значит символическую систему потребления информации. В самом деле, картинку читать проще, чем страницу, и мы, ленясь делать усилия, разучиваемся любить книгу. Чтобы этого не произошло, или во всяком случае не произошло так быстро, в Нью-Йорке, издательской столице страны, был устроен праздник книги, на котором побывала корреспондент «Американского часа», наш фестивальный специалист Рая Валь.
Книжные выставки в Нью-Йорке не редкость, а вот книжный фестиваль, да еще в Центральном парке, устраивается впервые. Проходит он в районе 62-й и 72-й улиц, рядом со знаменитой своим прошлым летней сценой Number Benchel. Ее построили в 1923 году на деньги известного банкира, филантропа и музыковеда Элкана Намбурга. С тех пор она стала культурным памятником Нью-Йорка. Здесь выступали Джон Филипп Соуса, Дюк Эллингтон, Бенни Гудман, Ирвинг Берлин, Леонард Бернстайн, группа Grateful Dead. Даже Мартин Лютер Кинг однажды произносил с этой сцены речь. И, наконец, именно здесь проходило прощание с Джоном Ленноном. Сегодня сцена Беншелл предоставлена в распоряжение книжного фестиваля. И поскольку организаторы его голливудская компания, все устроено с голливудским же размахом. И актеры известные приехали, и музыканты, и даже клоуны. Что касается книг, то авторы привезли их со всех концов Америки. Пока играет рок-группа известного актера Алекса Скуби, недавно выпустившего свой первый сольный диск, я беседую с одним из победителей Нью-Йоркского книжного фестиваля Майклом Вакара. Именно его книга «1941. Великий год в истории спорта» получила первый приз в разделе «Нонфикшн». Этот фестиваль – замечательная возможность для авторов представить свои работы широкой публике. В Центральном парке всегда многолюдно. А тут еще день такой славный, редкий для нью-йоркского лета. Влажности почти нет. Можно посидеть в тени деревьев с холодным соком из свежих фруктов, послушать музыку или отрывки из классических произведений в исполнении профессиональных чтецов, пообщаться с голливудскими актерами, ну и, может, купить пару книжек. Известный спортивный журналист и писатель Майкл здесь с утра раздает автографы. Его книга и без всякого фестиваля великолепно расходится. Почему именно 41-й год? Потому что это был действительно великий год для американцев. Известно, например, что за всю официальную историю конного спорта, а это ни много ни мало 127 лет, приза «Тройная корона» удостоились лишь 11 наездников, причем ни одного с 67-го года. Так вот, дважды на этом знаменитом чемпионате победу одержал американский жокей Эдди Аркара, и первый раз в 41-м году. Тед Уильямс, один из самых выдающихся бейсболистов всех времен, установил в 41-м году рекорд, который до сих пор считается непревзойденным. А Джо Димаджо, тоже в 41-м, имел 56 попаданий на своем счету, за что получил прозвище «Отбойщик Джо». Наконец, в 41-м году двух американских спортсменов Associated Press назвала лучшими атлетами года. Джо Димаджо и чемпионку по гольфу Бетти Хикс. Все это было особенно важно на фоне развернувшейся войны с фашизмом. Для многих спорт – это вопрос жизни и смерти. Я с ними не согласен, улыбается Майкл. Для меня спорт куда важнее этого. Ко второму автору меня привела моя 5-летняя внучка Катя. Она только недавно научилась читать, и ее внимание привлекла великолепная иллюстрированная книжка «Приключения Леди». Автором ее оказалась молодая женщина по имени Айрис Персон, тоже победитель Нью-Йоркского книжного фестиваля, только в разделе «Детская литература». Мы с мужем написали книжку о белках, которых мы вырастили после урагана Чарли, пронесшегося над Флоридой 3 года назад. На следующее утро после бедствия мы обнаружили у себя в саду несколько поваленных деревьев, и возле них 2 крохотных бельчат. Мама их, очевидно, погибли или потерялись во время урагана, а детеныши всю ночь жалобно плакали. Я сначала даже подумала, что это птицы так громко кричат. Мы прождали до вечера, но родители так и не объявились. А белочки продолжали плакать, и мы не выдержали, забрали их домой. Накормили из пипетки, обработали ранки, потом, наконец, дозвонились до центра по уходу за дикими животными. Но к этому времени они жили у нас уже 3 дня, и мы их так полюбили, что не хотели никуда отдавать. Конечно, мать я им заменить не могла, но мы выходили их, и потом, когда они подросли немного и окрепли, выпустили во двор. А книга – это история о дружбе, о том, как они привыкали к нам и друг к другу, как тосковали по семье, как мы все стали неразлучны. Дети обожают такие всамделишные истории о животных. А приключения Леди еще и великолепно иллюстрированы, потому что над рисунками работал бывший аниматор Диснея, который основал собственную компанию. Нам повезло, что она занималась оформлением нашей первой детской книги. Надо сказать, что на книжном фестивале было много детей, и приключения Леди разошлись в 2 счета. А Кате моей новинка досталась бесплатно. Первая книжка в ее жизни, подаренная и подписанная автором. Следующая остановка – «Планета Нью-Йорк». Так называется книга писателя Тюдора Александра из штата Мэриленд. Оказалось, что они с женой приехали из Румынии в конце 70-х и жили первое время в Нью-Йорке. «Планета Нью-Йорк» – это роман. И, как большинство романов, он основан на собственном опыте. Это роман о любви и эмиграции в Нью-Йорке в первые 6 недель после приезда. Очень тяжелое и в то же время замечательное время. Ну, а хэппи-энд, счастливый конец, вы видите перед собой. В первую очередь, книга Тюдора Александра, конечно, о тяжелом периоде адаптации, о культурном шоке молодой пары, попадающей из такой страны, как социалистическая Румыния, в такой уж точно на нее не похожий город, как Нью-Йорк. Это даже не город вовсе, это какой-то остров во Вселенной, особая планета. И тут как будто ему не хватало слов для описания, описания мой собеседник неожиданно перешел на русский.
Нью-Йорк – уникальный город, очень специальный город. Город, где каждый человек может хорошо себя чувствовать.
Заметив мое неподдельное изумление, писатель улыбнулся и пояснил.
Я говорю по-русски, потому что мои родители были из Одессы и приехали в Румынию после войны. И меня бабушки научили говорить по-русски.
И еще одна встреча на Нью-Йоркском книжном фестивале произвела на меня сильное впечатление. Это встреча с бывшей актрисой Кейт Уильямс, представляющей издательство Variety Press, недавно выпустившее 3 книги ее отца. Он начал писать книгу о своей матери, моей бабушке, которая прожила 110 лет, когда ему исполнилось 88. Эта книга стала бестселлером и вошла в программу исторических факультетов многих университетов страны. Следующую книгу о своем опыте обращения с внуками он написал, когда ему было 90. И, наконец, в 92 года он решил написать роман о своей жизни, о своей первой любви к моей матери и о последней, женщине, которую он встретил уже после смерти мамы, когда ему было 89 лет. Книга так и называется «Последний танец». Во время работы над ней он ослеп, и мы с сестрой поочередно печатали последние главы под его диктовку. В 95 лет отец умер, так и не дождавшись выхода своей книги. Она вышла через год после его смерти и получила специальный приз независимых издательств и премию за лучший оригинальный роман о большой любви, пережитой героем в 89 лет. Видишь, сказала по дороге домой моя внучка Катя, у тебя еще все впереди.
I like New York in June. How about you? I like a Gershwin tune. How about you? I love a fireside when a storm is due. I like potato chips, moonlight motor trips. How about you? I'm mad about good books. Can't get my fill. And James Durante's looks give me a thrill. Holding hands in the movie show when all...
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Барбара Эренрейх. «Танцуя на улицах. История ликующих толп». Зачем искать жизнь на других планетах? Гость «Американского часа» – председатель научного совета НАСА Стивен Беннер. Люди настоящего времени. Тайны уникального бразильского племени Пираха. Беседа с Владимиром Гандельсманом.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Совет муфтиев России выступил с призывом к властям остановить волну насилия на национальной почве. Глава совета, муфтий Равиль Гайнутдин, выразил озабоченность в связи с ростом числа преступлений, совершаемых по мотивам межэтнической ненависти. В Петербурге присяжные заседатели признали вину всех 7 подсудимых на процессе по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочеравы. В Тольятти задержан еще один активист независимого профсоюза рабочих Волжского завода «АвтоВАЗ» Александр Дзюбан. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», у активиста отобрали листовки, подготовленные к началу забастовки 1 августа. В Мурманске оппозиционную активистку Ларису Араб, помещенную в психиатрическую лечебницу, обследуют независимые эксперты. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин договорился об этом с главой независимой психиатрической ассоциации Юрием Савенко. В Верхней Пышме число госпитализированных с пневмонией достигло 129, сообщило Министерство здравоохранения Свердловской области. 3 человека уже умерли. Возбудителем заболевания стала бактерия легионелла. Россия продолжит контакты с руководством группировки «Хамас» с целью восстановления единства в палестинской автономии. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел России Андрей Денисов, подчеркнув, что речь идет о диалоге с умеренными фракциями «Хамаса». Талибы, похитившие южнокорейских миссионеров, установили новый срок ультиматума властям Афганистана. В Багдаде огнем с земли сбит американский вертолет. По сообщению военных, экипаж благополучно эвакуирован.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Барбара Эренрейх. «Танцуя на улицах. История ликующих толп». Зачем искать жизнь на других планетах? Гость «Американского часа» – председатель научного совета НАСА Стивен Беннер. Люди настоящего времени. Тайны уникального бразильского племени Пираха. Беседа с Владимиром Гандресманом. В сегодняшнем выпуске книжного обозрения мы представим любопытное исследование о радостях толпы, которое привлекло внимание крупнейшего американского поэта Роберта Пинского и Марины Ефимовой.
Для коллективных чувств существует множество выражений в обоих языках, русском и английском. «Толпа ликовала», «толпа неистовствовала», говорим мы. «Весь зал поднялся в едином порыве». А американцы поют в популярной бейсбольной песне «Take me out with the crowd». «Своди меня туда, где толпа». Быть заодно с толпой – одно из самых возбуждающих чувств. Толстой описал это ощущение в «Войне и мире», в сцене, где Николай Ростов участвует в параде, Куприн в поединке, в такой же примерно сцене, только трагикомической. Кто из нас лично не испытал радостного возбуждения на спортивных матчах, на танцплощадках, в переполненных театральных залах и на уличных гуляниях? Осмысление феномена этого единодушного радостного возбуждения и является темой книги Барбары Эренрейх. Поэт-лауреат Роберт Пинский, рецензент книги, так определяет замысел автора.
Эренрейх напоминает читателю, что коллективная экзальтация уходит корнями в доколониальные, докапиталистические, дохристианские времена. В названии ее книги под выражением «Танцуя на улицах» подразумеваются не только уличные гуляния, но и ритуальные танцы тех времен, когда никаких улиц еще и в помине не было. Под термином «коллективные празднования» автор имеет в виду праздники неорганизованные, спонтанные и антииерархические. В эллинском боге Дионисе она видит освободительную силу, которая необходима человечеству, но которой всегда противостоит государственная иерархия, в том числе современное западное общество с его индивидуализмом и набором правил. Она находит отблеск вакханалий в древних ритуалах Африки и обеих Америк, в энтузиазме и радости первых дней французской революции, в дикарской раскраске современных футбольных болельщиков. И она горячо защищает право толпы на то, что она называет карнавализацией событий общественной жизни.
Все, что противостоит этому спонтанному, неорганизованному веселью, по мнению Эренрейх, ведет начало от юного царя Панфея, антагониста Диониса, который сопротивлялся Богу, читай, сопротивлялся природе и пытался запретить вакхические оргии. Правда, в своей книге Эренрейх рассматривает и те случаи, когда склонностью людей к коллективной экзальтации манипулировали в интересах корпоративного профита или тоталитарного контроля. Она, например, сравнивает гитлеровские массовые шествия в Нюрнберге со спонтанными проявлениями коллективного воодушевления и подчеркивает искусственный, спланированный характер нацистских и других тоталитарных парадов и шествий.
На срежиссированные сборища публика не сбегается, а сгоняется, и потому она пассивна, в отличие от восторженного ее участия в традиционных празднествах всех времен и народов, от майского шеста и венецианских карнавалов до футбольных матчей. Столь же искреннее и бурное воодушевление свойственно толпе, участвующей в освободительных восстаниях, в антиправительственных демонстрациях или толпе, приветствующей освободителей. Ярчайшие примеры – всенародное ликование в первые дни французской революции или в дни освобождения Европы от фашистов.
Наткнувшись, например, с французской революцией, автор спохватывается и предупреждает читателя.
Не всякая форма спонтанного поведения группы людей будет рассмотрена в этой книге. Мы не будем касаться паники, способной охватить толпу, нелепых фантазий или ярости, не раз приводивших к иррациональным жестокостям, к разрушениям, к убийствам, к линчу.
А между тем, именно книга Эрин Рейх «Танцуя на улицах» и напоминает нам об опасностях коллективных эмоций. Конечно, пишет Пинский, вакханалия публичных казней в революционном Париже или расовые беспорядки в современном Лос-Анджелесе – это не деревенские свадьбы. А толпа у дерева с петлей, приготовленной для линчевания, не та, что собирается у майского шеста. Но инстинкт говорит нам, что эти два типа толпы психологически не так уж далеки друг от друга. И далее.
Барбара Эренрейх забывает о двойственной природе Диониса, этого бога, меняющего обличье, этого покровителя вина, веселья, беспечности, легкомыслия и жестоких розыгрышей. Дионис воплощает свойства, которые одновременно и необходимы людям, и опасны для них. Вспомним о судьбе юного царя Пинфея, который пытался противостоять Дионису. Его растерзали вакханки во главе с его собственной матерью, на которую Дионис наслал временное помешательство. Когда в книге «Танцуя на улицах» Эрин Рейх с восторгом описывает рок-концерт 60-х годов в Вудстоке, она едва упоминает его мрачный двойник – концерт в Алтамонте, на котором убили 18-летнего афроамериканца. Не вспоминает она и смертоубийственные драки на стадионах. В Америке компании бешеных мотоциклистов получили прозвище «Hell Angels» – «Адские ангелы». Вот прозвище, которое отражает двойственную природу Диониса и, что важнее, двойственную природу человека.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Одно из самых сильных разочарований в жизни я испытал, когда впервые увидал фотографию Марса. Первая звезда на вечернем небе, он нам никогда не давал покоя. Живя на третьей планете, мы невольно приписали второй свою молодость, а четвертой свою старость. Эта фантастическая хронология побуждала ученых искать на Марсе вымирающих братьев по разуму. Так, астроном Скиапарелли составил подробную карту планеты с несуществующими каналами. Маркони утверждал, что ему удалось поймать закодированный радиосигнал марсиан. Поверив ему, американское правительство объявило трехдневное радиомолчание, но Марс его так и не прервал. Куда успешнее действовали писатели. Алексей Толстой даже устроил на Марсе пролетарскую революцию. В его «Аэлите», надо сказать, меня больше всего занимало меню бедных марсиан. Дурно пахнущее желе и опьяняющая жидкость с ароматом цветов. В таком обеде легко узнать студень с одеколоном или, вспомнив петушки и венчики Рафеева, вымя с хересом. Однако, увидав драгоценный снимок, я понял, что мы никогда не найдем на Марсе ни соратников, ни собутыльников, ни собеседников. Глядя на безжизненный, лишенный тайны и величия, попросту скучный, хоть и инопланетный ландшафт, я впервые с тоской подумал. Может, мы и правда венец творения? Это значит, что нам не с кем разделить бремя ответственности за разум, что помощи ждать неоткуда, что Земля — наш Родос, и нам не остается ничего другого, как прыгать. Здесь, сейчас, всегда. И еще я подумал, как повезло нам с планетой. Могла быть хуже. Примирившись с одиночеством, НАСА, тем не менее, не хочет прекращать поисков. Но теперь, говорят ученые, усилия должны быть сосредоточены на попытках обнаружить неземную жизнь, а не внеземную цивилизацию. Именно к этому призывает председатель научного совета НАСА, специалист по молекулярной эволюции Стивен Беннер, любезно согласившийся ответить на вопросы корреспондента «Американского часа» Ирины Савиновой.
Узнать жизнь на других планетах, в какой она существует форме.
Живые организмы, когда они нам встретятся в наших исследованиях Солнечной системы, предстанут перед нами в виде микробов. Забудьте научно-фантастические фильмы о пришельцах. Это будут просто-напросто микроскопические бактерии. Ученые считают, что на Марсе, в обнаруженных там подземных водных бассейнах, есть среда для существования жизни в той форме, какая нам известна на Земле. Но есть и другие среды, в Солнечной системе. Так, Международная космическая миссия открыла на Титане, спутнике Сатурна, океаны метана. В них тоже может существовать жизнь, но химически сильно отличающаяся от той, что нам известно.
Хорошо, забудем фильмы об инопланетянах. Но есть ли жизнь в космосе вообще?
Не забывайте, что наши исследования не распространяются дальше планет Солнечной системы. Какое-то время мы надеялись, что на Марсе найдут форму жизни вроде той, что мы видим в фильмах типа «Нападение с Марса» или «Война миров». Сегодня нам известно, что на планетах Солнечной системы разумной жизни нет. Но в нашей галактике сотни миллиардов систем и приблизительно столько же галактик во Вселенной. Представляете, сколько это возможностей для возникновения там жизни, может быть, даже и разумной, и сколько шансов ее обнаружить. Но нам туда пока не добраться. Если в космосе жизнь нам встретится, она будет очень не похожей на то, что мы видим вокруг нас или в кино.
Можно ли сказать, что поиски внеземной жизни привели к каким-то результатам?
Да, миссии, посланные на Марс европейскими космическими агентствами и американским агентством НАСА, создали совершенно новый портрет планеты. В 1976 году Марс представлялся выгоревшей пустыней, жизнь на которой была маловероятной. Но изучение прибрежных линий океанов и озер, обнаруженных позднее, подтвердило предположение, что 2-3 миллиарда лет до того, как жизнь возникла на Земле, на Марсе могла существовать своя жизнь. Собственная жизнь.
Есть вероятность, что молекулы или микробы, то, что вы называете внеземной жизнью, окажись она на Земле, найдет окружающую среду, располагающую к развитию. Невинная бактерия ведь может превратиться в непредсказуемого вида живой организм.
Закономерный вопрос. Отвечаю, это маловероятно. Биологии известно, что, как правило, организм, включая структуру его клеток, в течение миллиардов лет приспосабливается только к определенным условиям. Так что, если мы отправим образцы живых организмов с Земли на Марс, а это должно произойти в следующие 100 лет, не думаю, что им там удастся выжить. То же и в случае, когда живые бактерии с Марса будут принесены на Землю. Они погибнут прежде всего из-за того, что атмосфера Земли содержит кислород. А он губителен, если вы не привыкли существовать в нем в течение миллиардов лет. Бактерии, занесенные с Марса, погибнут. И это хорошо. Мы не заразимся от них. Но, с другой стороны, плохо, что такие ценные образцы исчезнут.
Если вы говорите, что мы не ожидаем найти разумную жизнь на других планетах, хотя ваш научный совет призывает космическое агентство НАСА продолжать поиски, то какие цели ставят перед собой эти исследования?
Первая основная цель состоит в том, чтобы ответить на вопрос, откуда мы взялись. Жизнь на Земле приблизительно одного типа. Она пользуется одного рода ДНК, схожими белками и структурой клеток. Морская звезда, дерево и ящерица по виду такие разные, но на молекулярном уровне они удивительно близки друг к другу. Могу с уверенностью заявить, что жизни на Земле предшествовала какая-то неизвестная нам форма жизни, не нуждающаяся в жидкой воде. ДНК использует фосфор, но ее, так сказать, скелетом может служить и мышьяк. Изучая найденные формы жизни в космосе, мы подойдем ближе к ответу на вопрос происхождения жизни на Земле.
А какая другая цель исследования космического пространства?
Испанцы приплыли в 1492 году в Америку. Открылись новые территории для проживания человека. И сегодня континент полностью заселен людьми. Изучение Марса преследует, среди прочих, и цели расширения сферы обитания человека. Колонизацию Марса людьми уже сегодня легко вообразить. Но Марс не будет последней остановкой. С него проложат путь в другие галактики.
Чтобы вне нашей планеты найти жизнь, которая неизвестно как выглядит, нужно создать технологии, способные ее обнаружить. Но разве можно создать детекторы, не зная, что они будут искать?
Верно, мы не знаем, к чему готовимся. Разве что мы встретимся с инопланетянами, вооруженными лазерными пистолетами. С этими известно, что делать, видели в кино.
Когда Геродот впервые услыхал о носороге, он подумал, что это единорог. Мы не знаем, какая была жизнь на Земле несколько тысяч лет назад, но и 5 лет назад мы не знали о существовании на дне океанов так называемых «забытых городов», крупных колоний живых организмов, питающихся энергией от Земли, а не от Солнца. Разработка технологий для обнаружения живых организмов в космическом пространстве идет и должна идти неспешными шагами. Начинаем со своей окружающей среды, изучаем атмосферу, земную твердь. Приходим к пониманию, как это все устроено, и классифицируем результаты наблюдения. Находим ошибки, смотрим по-новому, видим что-то, чего не видели раньше. Делаем заново выводы, находим ошибки, смотрим по-новому, видим что-то, чего не видели раньше. Делаем выводы, видим, ошиблись, изменяем подход. Проходим через эти циклы снова и снова. На это можно тратить и 20 лет, и 30, и 40. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love be with you.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Судя по тому, что только что мы слышали, пришельцев стоит искать не на других планетах, а на этой. В всяком случае, трудно придумать более увлекательного открытия, с которым столкнулись американские антропологи и этнографы, изучая загадочное, а главное уникальное племя индейцев в дебрях Амазонки. Рассказать о его тайнах я попросил Владимира Гандлесмана.
Саша, как и условились, сегодня мы совершим экзотическое путешествие в джунгли Бразилии, в Амазонию. Путешествие не только и не столько географическое, сколько лингвистическое. А нашим путеводителем будет недавняя статья из «Нью-Йоркера» Джона Колапинто, который побывал там вместе с ученым-лингвистом Дэном Эвереттом. Я вспомнил, читая статью, песенку на слова Киплинга «Маршака»: «На далекой Амазонке не бывал я никогда, никогда туда не ходят иностранные суда». Помните? Вот. Но теперь не только суда ходят, но и самолеты летают. Не часто, и это не самолеты, а самолетики, на одном из которых Джон и Дэн прилетели в племя под названием Пираха. Это племя было открыто бразильцами давно, еще в 17 веке, а сам Эверетт занимается им около 30 лет. Он не был первым, но первенство Дэна и его жены Кэрен в упорстве, в отваге, в таланте, с которыми они изучали и изучают это племя.
Давайте с него и начнем. Кто они, эти пирахи, и в чем состоит сенсационная уникальность этого племени?
Вы знаете, их основное отличие от всех известных миру племен – они начисто не способны к восприятию культуры, другой культуры, просто ни малейшего интереса. Первобытное общество. Они не знают счета. Один, а следующее понятие – много. Они не различают цвет, как бы дальтоники такие. Никаких понятий о больше, меньше, каждый. А эти слова-понятия считаются лингвистами основополагающими для человеческого сознания. И вот наиболее, так сказать, интересное открытие Эверетта – эти люди не способны к рекурсии. Проще говоря, им не под силу сложные предложения. Ну вот, скажем, есть два простых. Человек идет по улице – одно, и человек в шляпе – второе. Но сказать «человек, на котором шляпа идет по улице», они ни в какую не могут. Ну, у них невозможно этому научить.
И, конечно, это самая странная черта, потому что один из основателей современной лингвистики, Ноам Хомский из Массачусетского технологического института, считает, что способность к рекурсии есть краеугольный камень любого языка. В любом языке можно сказать сложное предложение.
Совершенно верно. И Хомский упоминается в статье неоднократно. Он, так сказать, главный оппонент в заочном споре Эверетта с академическим миром. А что говорит Хомский? Что все языки на уровне своей глубинной структуры устроены одинаково. Он предложил следующую теорию. А что, если язык – это врожденная, обращая внимание, система принципов и параметров, некий запрограммированный механизм, и на этом основании Хомский создает теорию универсальной, опять же, подчеркиваю, грамматики. Но вот Пираха все опровергает. Ну, нет у них этих врожденных свойств, и все. И Эверетт уверен, что это относится не только к племени, в котором всего около 350 человек, но и к каким-то еще неоткрытым племенам. И неоткрытым именно потому, что ученые думают примерно так. Этого не может быть, ну, потому что этого не может быть никогда.
Интересно, на ком же языке общаются супруги Эверетт с племенем?
А здесь начинается, на мой взгляд, самое любопытное. В арсенале Пираха всего несколько согласных и гласных. пять, семь, вот так. И все смыслы выражаются с помощью просодии, то есть с помощью изменений в ударении, тоне, интонации. Получается что-то вроде пения. Вы помните такое имя? Имма Сумак.
Ну, конечно, перуанская певица. Она гастролировала в Советском Союзе в начале 60-х годов и подражала пению птиц. У меня пластинка была. Тогда, кстати, говорили, что Имма Сумак сама из потомственных жриц андских индейцев кичуа. Ты бывал в этих краях, это главный язык, на котором там говорят, там не испанский, а кичуа.
Да, я как раз ее вспомнил по ходу статьи, пока читал, потому что, может быть, отдаленно мы могли бы сопоставить вот ее пение с фонетикой пера. Но дело не только в фонетике. Самое удивительное – это связь языка и сознания. Пираха не знает временных форм глагола и не в состоянии говорить в прошедшем времени. Причем это лишь логическое следствие их культуры, которое никак не отражает прошедшего. Никакой хронологии нет. Эверетт отмечает, что в культуре племени нет сказок и мифов о сотворении мира, а в языке нет грамматических средств для передачи чужой речи. Исследователь выяснил, что это связано с жестким культурным ограничением, не позволяющим членам племени говорить о вещах, которые не являются предметом их личного опыта.
Вы знаете, Володя, тут принципиальная проблема, которая объясняет нашу неспособность достичь взаимопонимания с первобытными народами. Я этим вопросом занимался, когда писал свою Вавилонскую башню. Дело в том, что архаическая вселенная, в принципе, сложнее и разнообразнее нашей, потому что в ней очень мало универсальных категорий, приводящих к общему знаменателю разнородные предметы. Это как арифметика и алгебра. Арифметика ведь, в принципе, сложнее алгебры, да? Леви Брюль, знаменитый автор книги «Первобытное мышление», описал, «Европеец пользуется абстракцией, почти не задумываясь над этим, а простые логические операции настолько облечены для него языком, что не требуют усилия. Между тем, у первобытных людей мысль, язык имеют почти исключительно конкретный характер. Я бы сказал, как у хороших поэтов».
Несмотря на это, члены племени активно общаются между собой, способны к организованной деятельности в небольших группах. Это не какие-то кретины, в общем. Их умственный уровень там как-то подсчитывалось, выяснялось с помощью тестов. Так вот, их общий умственный уровень ничуть не ниже рядового бразильца. Во многих конкретных ситуациях они проявляют вполне рациональное поведение.
А откуда они взялись вообще? Какова их история?
В Амазонии они появились, по сведениям, вот почерпнутым мною, от 10 до 40 тысяч лет назад. То есть просто со времен появления человека на Земле. Они были частью индейского племени Мура. Но затем, когда их обнаружили бразильцы в 1714 году, они жили уже отдельно. А те, от кого откололись, ассимилировались к бразильской культуре и португальскому языку. Но не пирахи. Вообще для них нет никакой истории. Им плевать на все это. Опять же, почему? Нет слов для выражения причинно-следственных или временных связей. Особенностью культуры пираха является концентрация на том, что происходит сейчас и здесь, и только это достойно для них внимания и рассказа. Никакая абстракция в культуре этого племени невозможна, а без обобщения невозможно и моделирование ведь прошлого. Пираха не рассказывают сказок, не фантазируют, не знают понятия искусства. Все, что не является важным сейчас, сегодня, забывается. Для истории в этой культуре нет места. Разве это не поразительно?
Поразительно. Хотя племя пираха подтверждает гипотезу Сеппера-Орфа. Ее все филологи проходят, я еще по университету ее помню. Суть ее проста. Овладевая языком, его носитель усваивает определенное отношение к миру и видит его под углом зрения, навязанным структурами языка, принимает картину мира, отраженную в родном языке. Сколько языков, столько буквально мировоззрений. Согласно этой связи языка и сознания, отсутствие слова «бог» означает его отсутствие в сознании данного племени.
Да, это еще один незатронутый нами аспект статьи, отдельная история. Дело в том, что Эверетт и его жена познакомились в знаменитом летнем институте лингвистики в Америке. Интернациональная протестантская организация, которая собирает и готовит миссионеров, несущих слово Божье другим народам. Они переводят Библию на их языки. Вот с этим словом супруги отправились изучать пираха. В течение долгого-долгого времени произошли драматические события. Эверетт вообще утратил веру. Он остался просто ученым. Супруги развелись. Керен до сих пор не может смириться с мыслью, что есть на свете язык, где слово «Бог» ничего не значит. А я подумал, не обнаружено ли племя людей, для которых нет ничего сверхчувственного, ничего непонятного и таинственного? Не найдено ли племя абсолютно счастливых людей? Ну, просто потому что счастье, слово «счастье» им неизвестно. А там, где нет счастья, нет и несчастья. Знаете, Саша, я вспомнил в связи с нашей темой такую притчу. Некто встретил в Гималаях святого, который умел видеть будущее, и он учил этому своих учеников. «Ладно», — сказал другой мудрец, встреченный им, — «это может каждый. Наш путь гораздо труднее». «Как так? Мы учим людей видеть настоящее».
Похоже, что на Амазонке живут такие люди, люди настоящего времени. Только они не учат видеть настоящее, а просто в нем находятся, живут. Ну, а чем же заканчивается наша история?
Ну что ж, журналист покидает джунгли, а Эверетт подает на прощание грубоватую реплику. «К чертям академиков, просиживающих штаны в кабинетах! Я сажусь в каноэ и плыву в Амазонию». Вот так. Пожелаем ему счастливого пути, новых открытий. И ведь припев песенки Киплинга, где говорится о невиданных зверях, можно теперь слегка подправить. «А в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных людей». I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. As candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Рая Вайль, Марина Ефимова, Стивен Беннер, Ирина Савинова и Владимир Гандрисман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Муртазалиев известен под кличкой «Палач». Его считают дичком.
Мы подтвердили наличие у заболевших легионеров.
Исключение под стражу Березовского Бориса Абрамовича.
Для тех, кто прибегают к террору и проповедуют терроризм, не должно быть убежища.
Тимур Кочерава получил 6 ножевых ранений и скончался до приезда
врача. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в час ночи и 6 утра. Время московское.